Всем привет, в эфире «Мозг Лекторий». Сегодня мы будем пытаться шутить и выяснять, как наш мозг реагирует на юмор, что происходит в голове, когда мы слышим смешную или не очень шутку. У нас в студии Мария Сетрова, приветствую.
Здравствуйте.
Когда грибочек пьет валерьянку, когда он волнушка. Ну, вроде бы, ну, такой каламбур, да, незамысловатый, но вот я тоже усмехнулся, я раньше эту шутку не читал, не видел. Что в моем многострадальном мозгу происходило по пунктам? Расскажите.
Давайте, да, с места в карьер. А что в целом для нас шутка? Это маленькая угроза, которая оказывается в итоге не такой уж страшной. То есть в очень короткий промежуток времени наш мозг сначала оценивает, что происходит что-то непонятное, включает режим поиска и находит себе какое-то удовлетворительное решение, радуется тому, что мы все-таки этот мир немножечко поняли лучше. Да, у нас есть неразрешенный вопрос. Что там с этим грибочком? Через небольшую паузу, за которую у нас стресс не успел очень сильно подняться, уровень стресса, мы получаем простой ответ. Иногда мы можем сами догадаться. Обычно шутки так устроены, что мы не приходим к ответу самостоятельно, и вот эта вот драматическая пауза, она выдержана тем, кто эту шутку подает. А иногда это какая-то загадка, которую мы сами разрешили, и тогда как шутка это котируется чуть-чуть ниже, потому что нам нужна законченная история для того, чтобы это сработало именно как шутка. Части шутки в этом смысле называются сетапом и панчлайном. То есть, мне кажется, такие термины, которые благодаря в том числе популярности стендапа в последнее время как-то более-менее на слуху. Соответственно, сетап — это то, что помещает нас в какой-то контекст. И обычно контекст двусмысленный. Мы можем то, что нам сообщили в первой части, в сетапе, интерпретировать двумя разными способами. Обычно есть какое-то традиционное представление и есть менее вероятное. Что-то, что мы не можем сразу же предсказать из того, что нам дали. И сетап, он добавляет нам информацию, которая нас переключает на второй контекст. И в этот момент переключения у нас пазл вкладывается, и мозг нас награждает за это. Мы молодцы, мы поняли, мы разобрались. И стресс миновал.
А ну я, кстати, как и многие, занимался в студенческие годы КВНом. У нас был технический вуз, и мы говорили не сетап и панчлайн. Мы говорили, что шутка состоит из предшутничка, шутной головки и непосредственно шутки. Мозг нас награждает. А чем именно? Это какие-то гормоны выделяются или что?
Да, конечно. У нас есть система вознаграждения, и в том числе за то, что мы вот разобрались, за то, что мы решили задачку, мозг нас, да, гормонами награждает. Это, скорее всего, связано с какими-то эволюционными процессами, когда нам нужно в целом ориентироваться в мире, нам нужно в новой обстановке понимать, что происходит. Шутка создает, вот, как я уже сказала, такую же маленькую угрозу, когда мы немножечко временно не понимаем, что происходит. Нам нужно выделить ресурс на то, чтобы сейчас понять, что же все-таки случилось. И за то, что мы получили больше информации о мире, нужно дать вот какую-то такую плюшку ментальную, в данном случае, да, выделить гормоны для того, чтобы в будущем нам ориентироваться в мире хотелось, для того, чтобы мы получали больше информации о мире и, соответственно, стали более приспособленными, лучше выжили, дали больше потомства и так далее.
Ну вот если бы я рассказал сейчас какой-нибудь бородатый анекдот, вряд ли бы вы получили от мозга это вознаграждение. Как вот он выбирает, что эта шутка смешная, да, мы нажимаем пуск этим эндорфином или что там выделяется, а это не смешная, и поэтому мы просто продолжаем сидеть с кислым лицом.
Ну, в случае с бородатым анекдотом на самом деле все просто. Мы его уже знаем, поэтому у нас не срабатывает вот эта потребность разобраться. Да, все понятно, это не новая информация о мире, не новая, мы не хотим на это обращать внимание. Отчасти это заякорены на те же процессы, которые нас заставляют вот листать ленту, да, получать что-то новое раз за разом, раз за разом. Но если нам говорят что-то, что мы уже знаем, то это просто не срабатывает. Бородатый анекдот, он на той бородатый анекдот, потому что мы уже много раз слышали.
Я бы даже сказал, что он срабатывает, но в обратную сторону мы испытываем раздражение часто.
Да, мы потратили ресурсы, внимание, отвлеклись на это, послушали человека, а ничего как бы хорошего с точки зрения мозга не получили. Вот. Но это то, что касается как бы немножко изолированно в вакууме, да, вот мы сидим и прочитали шутку один на один. Но вообще-то есть огромная составляющая социальная, естественно. Известно, что гораздо выше просто вероятность засмеяться, если мы находимся в компании против того, что мы читаем шутки в одиночестве. При том, что шутка может быть одна и та же. Я прочитал ее в ленте, я усмехнулся, я понял юмор. Кто-то сообщил мне шутку, и мы вместе посмеялись. Причем интересно, что чаще смеется тот, кто шутку сообщил, а не тот, кто шутку услышал. Что-то нам говорит, конечно, о том, как люди устроены. То есть важно разделить юмор, как когнитивный процесс, создание юмора, и смех. Смех, понятно, более древняя штука. Не очень давно вышло исследование, в котором ученые наблюдали за тем, как ведут себя разные виды животных, и показали, что больше 30 различных видов так или иначе смеются. И это не всегда смех в том виде, в котором мы к нему привыкли. Хотя, опять же, если задуматься, смех — очень странная форма поведения. Да? Нас так вот немножечко перекорёживает, случаются какие-то вот конвульсии.
Как минимум мы показываем зубы, а вообще-то это в природе как некое проявление, если не агрессии, то предупреждения.
А вот смотрите, это как раз хорошо сходится с и когнитивной стороной, когда мы демонстрируем небольшую угрозу, а потом снимаем ее самостоятельно. Я тебя сейчас, а нет, я пошутил. И это, по сути, одна из вот древнейших форм шутки. Тут уже какой-то спектр, когда мы переходим от смеха и игрового поведения в принципе к шуткам как таковым. Что мы уже называем шуткой, а что все-таки вот игра и смех как такое неосознанное действие. Мы знаем, что ученые странные люди, ученые любят, например, щекотать крыс. Вот есть исследование, в котором ученые щекочут крыс, размечают, где им щекотно, где не щекотно, и записывают звуки, которые они издают. И по, значит, тому, как вообще крысы реагируют, что они прибегают обратно, там, пощекотите меня еще, они понимают, что это все-таки игровое поведение, что это не звуки о том, что мне очень плохо, прекратите, пожалуйста, а именно сигнал о том, что давай продолжать. И большая часть звуков, которые ученые называют смехом, да, вот в каком-то приближении, это именно сигнал о том, что мы в безопасном взаимодействии, хотя оно выглядит как проявление агрессии, нам сейчас обоим нормально. Давай продолжать вот в таком же формате. Когда я смеюсь, это может быть вот какое-то такое шипение, у кого-то это ну, что-то более похожее на наш смех. Кто-то издает ну, вот ультразвук, который мы не слышим, а вот они на самом деле играют, в смысле, крысы те же самые. И в вот этом вот вроде бы опасном на первый взгляд взаимодействие, нам важно сообщить, что все еще все в порядке. Смех, в принципе, работает как вот такой сигнал. То же самое с, ну да, когда мы щекотим наших детенышей или там шимпанзе щекочет их детенышей, когда у нас есть взрослый, который вообще-то большой и опасный, но он инициирует взаимодействие, которое нарочито в процессе становится не страшным. И тогда ребенок может реагировать, что вот, ну, ему приятно, это игра, давай продолжим. Так вот, переход от смеха, как вот такого вот автоматического сигнала о том, что все в порядке, мы продолжаем играть, к именно шутке, которую мы инициировали, как взаимодействие, он, видимо, где-то на уровне приматов и происходит. То есть мы видим, что друг друга чуть-чуть подначивают шимпанзе. То есть ты подбежал, не человек, да, шимпанзе, но, в принципе, для нас настолько понятное поведение, что очень легко перенести. Учёные, опять же, наблюдая за тем, как ведут себя наши вот ближайшие родственники, видят, что детеныши, опять же, чаще реже взрослые, и это тоже интересно, что мы, как вид, продолжаем шутить и играть в достаточно взрослом возрасте. Хотя, ну, изначально это вот какое-то такое детское поведение. Детёныш шимпанзе, например, подбегает ко взрослому, его каким-то образом тыкает, отбегает на безопасное расстояние и смотрит, что будет дальше. Соответственно, это уже шутка или это все еще вот такое вовлечение в игру, которое мы не можем назвать шуткой? Вот. Учёные, ну вот, осторожно говорят о том, что это, видимо, может быть каким-то прадедом вот наших шуток, которые мы используем уже, которые мы производим, используя уже речь, значит, теорию разума, в смысле понимания того, что испытывает другой человек и так далее.
Мария, я сейчас буду цитировать какую-то очень умную статью, кем-то из ваших написанную. Еще одна составляющая юмора, эмоциональная, также требует участия других структур для обработки шутки. Островковой коры, вентральной части передней поясной коры и дополнительной моторной зоны коры, а также мезокортиколимбической дофаминергической системы мозга, в состав которой входит вентральная область покрышки, черная субстанция, прилежащее ядро и вентральная префронтальная кора. Конец. А тут правда есть или это тоже какая-то шутка, просто типа из разряда математики шутят?
Мне кажется, черная субстанция, в принципе, достаточно смешное название, и вот такого в мозге много. Но да, это все та часть системы, которая нужна для того, чтобы нам было приятно. То есть у нас есть часть регионов, в первую очередь это зоны коры больших полушарий, которые отвечают за когнитивную составляющую. То есть это была как бы вторая явная часть какого-то абзаца про то, что есть первая половина системы, которая отвечает за распознавание шутки, а вторая — за то, чтобы вот нас, собственно, нам мозг сделал приятно после этого. И это уже регионы, которые и будут нас вознаграждает. Дофаминергическая система — это то, что, ну, собственно, снабжает нас дофамином. Дофамин, мы знаем, у нас имеет хорошие такие ассоциации, значит, это то, что гормон, который вот нам дает вот это приятное ощущение предвкушения. То есть когнитивная и эмоциональная составляющая — обе необходимы для того, чтобы полноценно сработал вот цикл юмора. Мы должны распознать, что сейчас происходит шутка, и потом мы должны это эмоционально среагировать. Бывает такое, что при каких-то нарушениях не срабатывает вот какая-то из частей. Да? Иногда люди не видят просто шутку, а иногда я увидел несоответствие, но мне от этого неприятно, не смешно. Одна из теорий, которая объясняет юмор. До сих пор не существует какой-то универсальной теории юмора. Есть какие-то идеи, существующие со времен Аристотеля, Фрейд, конечно же, вложился тоже сюда. И есть теория разрешения несоответствия, так называемая, которая, ну вот, сейчас часто используется, потому что ее удобно проверять в эксперименте. Мы можем разложить как раз на этапы, вот мы детектировали несоответствие, вот мозг его обработал, вот мы получили вознаграждение за это. И за счет того, что мы благодаря современным методам можем следить за активностью мозга в достаточно хорошем временном разрешении, мы можем отследить, что происходит в разные моменты. И вот на первых этапах будет работать кора больших полушарий, то есть это прям такая когнитивная нагрузка, нам нужно много знать о мире, нам нужно социально ориентироваться для того, чтобы понять, что происходит, как-то поместить в контекст вот эту вот историю, которые нам рассказывают с этапе. А для того, чтобы нам стало уже смешно, уже переключается на вот более древние структуры, которые и, ну, к смеху тоже имеют больше отношения, чем вот эта вот вся надстройка коры больших полушарий. Мы знаем это, да, наша самая эволюционно новая часть, она вот чисто человеческая.
А как вы это исследуете? Подключаете какие-то датчики, и вот 100 человек у вас разных, вы им рассказываете анекдоты про Штирлица или какие-то карикатуры показываете или что?
Да, буквально это происходит. Немножко по-разному, то есть что есть в арсенале ученых для того, чтобы изучить происходящее в мозге в процессе либо обработки, либо генерации юмора. Конечно, с обработкой проще, потому что мы можем подготовить материал, мы, обобщенные личные ученые, в принципе, могут подготовить материал, который мы демонстрируем испытуемым, смотрим, как они реагируют. Это могут быть комиксы, да. Мы делаем серию картинок, где подводим человека к тому, что вот здесь может быть какой-то панч. И дальше есть тестовая выборка, есть контрольная. Где-то мы даем согласованное окончание истории, а где-то именно вот неожиданный финал. Неожиданный финал, который может быть шуткой, а который может не быть шуткой. И это тоже интересная разница. У нас есть регионы, которые будут отвечать за реакцию на вот предсказуемое окончание истории. Есть те, которые будут реагировать на предсказуемое окончание истории, которое и шутка, и не шутка. У нас может быть полностью абсурдное окончание, и мы как бы не получили разрешения, нам не смешно. И тут, опять же, тонкая грань. Иногда бывает абсурдный юмор, который все равно смешной. Но в некоторых случаях связи настолько нет, и мы ее никаким образом не можем найти, что для большинства людей это не шутка. Но есть как бы люди, которым больше нравится именно абсурдный юмор. Но основная часть шуток устроена так, что мы можем найти связь, просто она была изначально неочевидна. Действительно, можно демонстрировать людям смешные картинки, которые, значит, подводят к шутке, и дальше ее либо заканчивают, либо не заканчивают. Смотрим, что на каждом этапе происходит. Можно рассказывать шутки. Вербальный юмор тоже достаточно исследован. Можно измерять разные. То есть активность мозга можно смотреть при помощи так называемой функциональной магнитно-резонансной томографии. И это метод, который позволяет косвенно судить о том, какие области сейчас более или менее активны. И это интересно, на самом деле, как метод даже само по себе. Мы не можем сказать, что вот прям вот этот регион работает. Мы можем сказать, что этот регион сейчас больше кушает, чем все остальные. То есть по потреблению кислорода мы делаем вывод о том, что, кажется, этот регион сейчас как-то посильнее был активирован. Можно составить такую трехмерную карту мозга, его активности в временной развертке, и посмотреть, что в каждый момент времени реагировало. Можно смотреть на электрическую или магнитную активность. Это вот эксперименты с шапочкой с электродами, когда мы на поверхности мозга фиксируем изменения электрического или магнитного поля и таким образом видим, что у нас изменилась активность при там, демонстрации панчлайновой картинки или просто при произнесении панчлайна. Таким образом можно выяснить, что у нас, в принципе, есть реакция мозга на шутку, что она каким-то образом сильно меняется именно в момент демонстрации панчлайна. Можно разделить вот, собственно, системы, которые обозначают то, что мы сейчас шутку анализируем, и системы, которые вовлечены в уже высвобождение гормонов для того, чтобы как бы, оценить эту шутку. Другой аспект — это генерация юмора, и уже этот процесс гораздо сложнее оценивать, потому что прийти и сказать человеку «а ну-ка, пошути мне тут сейчас» гораздо проблематичнее. Но есть какое-то количество исследований, которые фокусируются на профессиональных и полупрофессиональных комиках. Соответственно, людей просят придумать смешную подпись, например, к картинке из, ну, какой-нибудь карикатуры из журнала, который вот выходит на регулярной основе. Там есть художник, который вот генерирует эти карикатуры, и просят: напишите смешное продолжение, не смешное продолжение. И смотрят, какие области загораются, да, то есть какие более активно работают в момент придумывания вот этого окончания. Интересно, что у людей, которые профессионально занимаются юмором, это могут быть стендап-комики, это могут быть профессиональные импровизаторы, немножко по-другому работает мозг по сравнению с, ну, простыми людьми, которых точно так же попросили, вот, придумайте шутку.
А это профессиональная у них деформация? Или они от того, что у них изначально несколько иначе устроен мозг, они как раз-таки и пришли к своей профессии?
Это очень хороший вопрос. Судя по всему, все-таки это последствия. То есть, скорее всего, есть, может быть, какой-то жизненный опыт, который привел к тому, что вот у них так сложилась нейросеть, что им чуть-чуть проще генерировать юмор, но поскольку в исследовании такого типа берутся профессиональные комики, а потом берутся люди, которые не очень давно занимаются комедийной импровизацией, и контрольная группа, мы видим, что это вот некоторая ступенька, то есть люди, которые начали заниматься какое-то время назад, отличаются от людей, которые занимаются давно. Похоже, что все-таки есть разница, которая накапливается со временем. И даже есть исследования, которые показывают, что есть структурная разница уже в мозге между группами людей, которые вот, да, профессионально занимаются юмором и которые этим не занимаются, что не очень неожиданно на самом деле. То есть мы знаем, что мозг пластичен, что в течение жизни он до какой-то степени может меняться, и это в том числе обусловлено тем, как мы его используем. Если человек пианист и постоянно пользуется своей моторной корой, потому что он вот играет на инструменте, то у него чуть-чуть крупнее будут те области, которые отвечают вот за, собственно, игру. Если человек профессионально придумывает шутки, то если есть область, а, судя по всему, есть область мозга, которая больше вовлечена именно в этот процесс, она будет тоже каким-то образом усиленно.
То есть в будущем вы сможете разрезать, брать кусочек, пересаживать и таким образом прививать кому-то чувство юмора?
Это тоже очень интересный вопрос. Даже не обязательно так. Есть такой метод воздействия на мозг, который называется транскраниальная магнитная стимуляция. В переводе на русский язык это когда через череп мы можем воздействовать, да, собственно, на активность мозга. И интересно, что нет такого исследования, которое показывает, что прям шутить получится лучше, но воспринимать шутки получается лучше при воздействии на определенные регионы, которые до этого были вот показаны вовлеченными в процесс оценки восприятия юмора. То есть мы можем сделать человека чуть-чуть более восприимчивым к юмору, воздействуя на его мозг, что звучит пугающе, вот, но, может быть, если мы как-то даже более инвазивно к этому подойдем, когда-то, возможно, мы действительно сможем сделать каких-то очень сильно смешных людей.
Если что, я записался, мне по работе очень пригодится, в контрольную группу внесите.
Я, конечно, мечтаю сделать исследование, которое будет отвечать на ваш предыдущий вопрос про то, люди приходят вот именно с предрасположенностью смешно шутить, и имеют вот какие-то, да, структурные особенности мозга, или у них есть вот это изменение в процессе, и сделать временную развертку. То есть человек пришел на курсы импровизации, там сколько-то отзанимался, остался там на год, на два, и его снова измерили, когда он уже там профессиональный стендап-комик. Вот интересно, кстати, что есть разница между стендап-комиками вот именно в этой активности и импровизаторами. То есть стендап-комики все-таки рассказывают заготовленные шутки в основном, хотя часто их хорошо импровизируют тоже. А еще сильнее, как от контрольной группы, отличаются именно люди, которые импровизируют профессионально, потому что это вот процесс постоянного в моменте производства юмористического контента.
Но мы тут тогда перейдем вообще к разнице в юморе, потому что есть просто шутки, есть сарказм, есть черный юмор. Можно перечислять долго. И вообще мозг, он одинаково реагирует, одинаково это производит?
Одинаково с точностью до того, что есть структура, да, вот этого сетапа и панчлайна в измененных вариантах, потому что если у нас графический юмор, то это одно, если вербальный юмор, то это другое. Но специфика будет, конечно же, в каждом типе. нас мы можем провести исследование, и проводят исследование, в котором одновременно исследуют разные типы юмора, разные контексты, разные объекты шуток, и показывают, что существует какое-то количество областей мозга, которые в пересечении входят во все эти процессы и являются как бы вот ядром распознавания юмора. А есть области, которые специфичны для разных типов контекста, для разных типов восприятия. Ну, банальная разница даже на уровне канала восприятия. Мы слышим шутку, мы используем области, которые отвечают за... за обработку слуховой информации. Мы видим картинку, у нас зрительная кора работает сильнее, потому что нам нужно это интерпретировать. Вот очень важная составляющая — это социальный контекст. Как я уже говорила, если мы вот сами с собой прочитали шутку, мы могли оценить юмор, но даже там не посмеяться. Если мы находимся в каком-то социальном взаимодействии, то юмор становится социальным инструментом, и он явно в значительной степени социальным инструментом и был эволюционно всегда, и до сих пор остается. И умение этот социальный контекст считывать — тоже очень значимая составляющая для того, чтобы уметь юмор генерировать. Мы понимаем, что есть уместные и неуместные шутки. Уместные в одном сообществе, но неуместные в другом сообществе. У нас есть культурные различия в юморе, да? Кому-то что-то будет смешно, кому-то что-то будет уже не смешно. Интересно, что у нас есть согласованность эмоционального состояния, которая нас предрасполагает к тому, что нам смешно от чего-то или нет. Например, люди в депрессии или в каких-то там других тяжелых состояниях могут сильнее реагировать на черный юмор не потому, что он более смешной там, в принципе, а он может быть созвучен как-то их состоянию. То есть у них у человека не ушло полностью желание, да, как-то смеяться и потребность вот в такие взаимодействия вовлекаться, но просто ему становится смешнее что-то другое. Вот. Есть ряд заболеваний, при которых восприятие юмора как-то ломается. Вот. Например, какое-то количество исследований было посвящено тому, как воспринимают юмор люди, больные шизофренией, и оказывается, что у них вот именно способность распознать то, что тут что-то не так, вот это вот найти несоответствие, не нарушено. Они видят, что тут что-то не так. А удовольствие от того, что мы потом это несоответствие починили, вот эту связь нашли, оно не срабатывает. У нас есть зависимость от того, в принципе, каким контекстом мы обладаем. Человек, у которого более широкий кругозор, в принципе, у кого сильнее связаны между собой разные понятия, которые, может быть, неочевидную связь имеют, имеет возможность посмеяться над большим количеством вещей, потому что ему найти вот эту вот недостающую пазлинку, найти путь, по которому все-таки пройдет сигнал и соединит две вроде как несоединимые сущности, проще, потому что у него больше информации о мире, больше вот дорожек проложено, по которым сигнал может пойти.
Скажите, как нейробиолог, зачем нам это как биологическому виду? Потому что практически все феномены в нашей жизни, они так или иначе, да, они для чего-то были нужны. Сейчас, может быть, атрофировались. Зачем нам юмор?
Не похоже, что это то, что атрофировалось, не похоже, что это какой-то атавизм. Мы до сих пор юмор активно используем. Но с точки зрения эволюции у нас сохраняется то, что нам либо прямо полезно, либо не вредно. Но то, насколько юмор универсален, в том смысле, что во всех сообществах, которые ученые так или иначе наблюдали на сегодняшний день, юмор присутствует в той или иной форме. И вот судя по тому, что настолько всеобъемлюще, это явно помогало нам выживать. И это, судя по всему, инструмент, который помогал нам лучше формировать социальные связи и лучше понимать социальный контекст. Да, вернемся к тем же шимпанзе, которые вот мы немножко подначим сородичей и посмотрим, что произойдет. Мы это делаем зачем? В том числе для того, чтобы понять, я кто в этом сообществе, что можно делать, что нельзя. Чем лучше ты понимаешь, что можно, что нельзя, с точки зрения именно социума, тем лучше ты в него интегрирован, тем лучше ты можешь взаимодействовать с членами своего сообщества, тем более эффективно само сообщество, и мы выживаем вместе лучше, мы выживаем по отдельности лучше.
Но ведь тогда можно и доминировать с помощью юмора. Высмеивание, троллинг никто не отменял.
Да, юмор может быть инструментом, который используется не очень экологично. И действительно, есть разные типы юмора. Есть теория доминирования даже юмора, есть теория превосходства, которая говорит о том, что юмор нам нужен для того, чтобы чуть-чуть лучше себя почувствовать, чем другие люди. В таких случаях это все еще работает на то, чтобы свои социальные очки заработать, хуже работает на то, чтобы сплотить как бы, сообщество вокруг себя. Даже разделяют, одна из классификаций, как уже сказала, нету какой-то универсальной теории, но есть много классификаций, по которым ученые любят раскладывать шутки, какие-то взаимодействия, что у нас может быть юмор, когда один человек принижает кого-то другого и за счет этого, значит, как-то продвигается. Есть юмор, когда человек себя принижает для того, чтобы кто-то другой почувствовал себя лучше. Когда мы вместе объединяемся для того, чтобы обидеть кого-то за пределами нашего сообщества, и это как бы все еще сплочает нас, но создает напряжение вот, по сравнению с каким-то внешним сообществом, или когда мы объединяемся против какой-то ситуации, когда мы придумали шутку, которая будет высмеивать саму ситуацию, ее как бы превращать в безопасную, и таким образом мы вместе будем над этой ситуацией, мы сблизимся, ситуация станет менее проблематичной, мы в выигрыше.
Есть разница между реакцией на юмор, на шутку у мужчины и у женщины?
Есть статистика, которая говорит о том, что женщины, например, в взаимодействии между собой смеются гораздо больше, чем мужчины. Вот, и тут всегда сложно с такими вопросами разделять эволюционную часть и какие-то культурные навешанные нормы о том, как вот подобает себя вести мальчикам и девочкам. Вот. Может быть, общество как-то одобряет вот такие хихоньки-хахоньки для девочек, а мальчикам говорит: нет, веди себя серьезно. Но при этом похоже, что какая-то эволюционная составляющая здесь тоже есть. И вот в каком смысле. Как, опять же, мы уже говорили, юмор очень сложная, многофакторная штука. И умение юмор найти, оценить и особенно сгенерировать — это косвенный показатель высокого интеллекта. А высокий интеллект — это черта, которую мы вообще-то хотим отбирать для, опять же, выживания. Эволюционно так сложилось, что выбирающий вид — это женщины. Соответственно, у мужчин возникает половая конкуренция за женщин, которые будут их выбирать, в том числе по интеллекту, а косвенный признак — это способность генерировать юмор. Соответственно, мужчины, будучи вот в этих условиях конкуренции, немножечко между собой соперничают за возможность проявить эту способность генерировать юмор. В итоге это приводит к тому, что мужчины шутят чаще. И исследования показывают, я тоже... Тут где-то, я не знаю, должен быть дисклеймер, не уверена про что, но исследования показывают, по крайней мере, на тех данных, которые есть, что в среднем мужчины шутят немножко смешнее, чем женщины. Там разница не катастрофическая, но статистика вот говорит об этом. И интересно еще то, что отражением вот этой асимметрии, что женщины консервативные, да, выбирающие с точки зрения эволюции вид, является то, как мужчины и женщины воспринимают запрос на хорошее чувство юмора в партнере. В целом, хорошее чувство юмора всегда входит в топ черт, которые люди ищут в человеке, с которым хотят образовать пару.
Можно ли научиться все-таки лучше шутить?
Да, и, ну, как, во-первых, как нам говорит исследование активности мозга людей, которые занимаются импровизацией, это явно прокачиваемый навык. И, видимо, это связано с подключением дополнительных ассоциаций, да, вот то, что я говорила про широкий кругозор, да, широкая сеть вот связи между вроде как не очень связанными понятиями. Это то, что дает нам дополнительные ассоциации, неочевидные какие-то контексты. Когда у нас есть неочевидный контекст, у нас есть возможность создать то самое несоответствие. Мы создали несоответствие, у нас есть потенциал для создания шутки. Вот. Причем можно, как бы, практические советы, да, начинать с самой простой, да, по форме шутка — это каламбур. Вот, когда мы строим шутку на игре слов. И она достаточно продуктивная, то есть каламбуров можно придумывать много. Каламбуры не всегда кажутся людям смешными, да, в том числе потому, что, ну, я слышу уже это, или я устал от этого, или да, я сам уже все понял. Но с точки зрения практики, как бы вот это самый простой вход в то, чтобы искать дополнительные ассоциации, дополнительные связки и просмотр контента. То есть мы учим мозг тому, что вот такой троп, то есть юмор как прием, существует. Потому что мне кажется, что есть и особенности воспитания, которые, когда нам говорят, да, буквально, что чего ты отвлекаешься на ерунду, да, нужно быть серьезным. И ты просто не фокусируешься на контекстах, которые связаны с юмором, потому что тебя вот научили о том, что это то, что надо отрезать, это лишнее, это не помогает. На самом деле это не так. Юмор очень, опять же, как мы много говорили, да, сегодня, очень важный инструмент, который помогает нам и социально, и приводит к смеху, а смех имеет буквально позитивное влияние на организм, на уровне там иммунной системы.
Ну тогда не могу не спросить, а все-таки смех продлевает жизнь? Если я буду каждый вечер смотреть стендап-концерт, у меня хотя бы там плюс 2-3 года будет дополнительно?
Тут ничего не могу обещать. Вот. Но то, что это могут быть более позитивные прожитые годы, которые останутся.
Жить будет недолго, да, но весело.
Ну, типа того.
Ну, то есть исследований нет таких, которые бы это подтверждали или опровергали?
Да, нет исследований, которые прямо подтверждают, что вот прям смех продлевает жизнь. Мы знаем, что фокусировка, да, на каких-то позитивных переживаниях действительно улучшает наше состояние в целом, и это может быть либо... Вот те самые дневники благодарности до какой-то степени работают. Дневники смешного тоже фокусируют мозг на том, что вот мир, он не такой уж мрачный, вот в нем есть какие-то позитивные моменты, смешные в том числе. Вот. А так, чтобы провести лонгитюдное исследование, которое скажет нам о том, что вот эти люди смеялись столько и прожили вот столько, мы пока не можем. С другой стороны, у нас сейчас настолько развиты системы отслеживания всего, то есть у нас смартфоны, умные часы, искусственный интеллект в дальнейшем отслеживают так много параметров и скоро будут делать на протяжении там чуть ли не всей нашей жизни, что через несколько поколений ученых можем еще раз задать этот вопрос, и вполне вероятно, что какой-то ответ уже будет.
Ну вот, к слову, тогда о смартфонах, об искусственном интеллекте. Вы работаете в том числе с нейросетями, и сейчас некоторые ученые или там айтишники, да, как назвать, пытаются научить нейросети распознавать юмор или шутить. Я даже потестил, и порой... Ну да, порой они выдают какие-то смешные фразы, но они смешные просто в силу своего абсурда. Ты понимаешь, что это бред, но из-за вот этой вот несостыковки, из-за этого диссонанса тебе смешно. Но дальше, чтобы это был по-настоящему юмор, я ни одну нейросеть в таком не уличил.
Угу. Не удается довести до шутки, вот, которая в нашем понимании прям полноценная шутка. Из моего опыта взаимодействия еще видно, что искусственный интеллект вроде понял, что хочется по запросу шутка, и шаблоны шуток, особенно в нейросетях, которые на англоязычных источниках в первую очередь обучены, у них есть прям характерные вот шутки, что было, если то, типа вот эти тук-тук шутки и так далее. Но при этом действительно не получается сделать это так, чтобы было прям смешно. То есть это либо слишком очевидно, да, либо это полный абсурд. И тогда смешно не от того, что создан какой-то вот интересный контекст, а от того, что мы накинули еще свой естественный интеллект для того, чтобы вот там ту самую связь, которая могла бы вот это сделать смешным, добавила. Но интересно, что для того, чтобы генерировать шутки, нам на самом деле не обязательно понимать, как они устроены. Не нам, а искусственному интеллекту. Да, искусственному интеллекту не обязательно должно быть смешно для того, чтобы он нам сделал хорошие шутки. Вот. Видимо, есть разные пути того, как мы можем прийти к тому, чтобы докрутить всё-таки. Как я уже сказала, очень важен социальный контекст и вообще погружение в контекст для того, чтобы шутка была смешной. А у нас, например, есть актуальные и неактуальные шутки. Если мы сообщаем какую-то дополнительную информацию нейросети, это может усилить потенциал для создания шутки. Вот, можно делать файн-тюнинг, то есть мы можем прям дообучать нейросеть специально на каких-то выборках размеченных данных, но, в принципе, это нетривиальная задача создать вот датасет, набор данных, который будет содержать вот хорошие шутки, потому что, как мы знаем, вот это смешно мне, а вам, может быть, не смешно. Вот это смешно в 2024 году, не смешно там, через 2 года и так далее. Поэтому это очень сильно контекстно-зависимая задача. И я думаю, что люди, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта в достаточно обозримом будущем, до какой-то степени эту проблему решат. Но это будет работать все равно во взаимодействии с человеком. Как я уже сказала, когда мы сами с собой читаем шутку, нам смешно, но до какой-то степени. Когда мы оказались в социальном взаимодействии, где мы эту шутку произнесли, кто-то на нее отреагировал, или когда она родилась спонтанно, и у нас максимальное перекрытие контекста, она работает гораздо лучше. И чаще всего у нас будут ситуации, когда мы уже ведем полноценный диалог с искусственным интеллектом, как вот с собеседником, практически человеком, и тогда он, уже хорошо научившись понимать контекст, генерировать шутки, выдает нам шутку, и нам смешно, потому что это взаимодействие практически как переписка с человеком, или даже, может быть, не переписка, да, у нас могут быть разные интерфейсы. Или альтернативно, это может быть ситуация, в которой мы задаем очень подробно много контекста и делаем заготовку, ну вот, стендапа для какой-то определенной аудитории, но с использованием искусственного интеллекта. И вот второй сценарий, он до какой-то степени уже работает, первый пока нет, потому что вот это ощущение мгновенного контекста в сочетании с контекстом долгосрочным, то есть мы должны разговаривать или взаимодействовать с конкретной моделью или там с ее версией достаточно долго для того, чтобы она нас вроде как знала, для того, чтобы она хорошо уловила контекст того, что мы обсуждаем прямо сейчас, вот, нам нужен достаточно развитый искусственный интеллект. А кейсы, когда стендап-комики обращаются, да, за помощью к искусственному интеллекту, как-то сейчас уже случаются, и, скорее всего, мой прогноз, мне кажется, что второй путь может сработать чуть быстрее, там тот же промпт-инжиниринг, да, то есть когда мы более подробные инструкции даем уже имеющей нейросети, что нам все-таки нужно, они приводят к тому, что мы вот смешную шутку все-таки можем добыть.
А вообще эволюционирует ли юмор вместе с нашим мозгом?
На самом деле очень много шуток у нас относятся к тому, как мы устроены как люди, да, какая-то самоирония, которые базируются на просто человеческих особенностях, это медленно эволюционирующий юмор, потому что он всегда актуален, потому что мы там всегда находимся в отношениях, у нас всегда есть родители и дети, у нас всегда есть сосед, с которым, который может быть надоедливый, странненький и так далее. Соответственно, юмор, который про социальное взаимодействие и про сущность человека, он гораздо медленнее устаревает.
Как Жванецкий, по-моему, писал, как жаль, что вы наконец-то уходите. Это шутка. Это был Мослекторий на Москве 24. Мы сегодня разбирались, как работает юмор в нашей голове. И в студии была Мария Сетрова. Спасибо.
Спасибо.